Желание и самому вслух читать свои литературные произведения у меня появилось с тех пор, как я их начал создавать. Это желание недавно усилилось во время дружественной, теплой, творческой беседы с очень образованной, светоносной женщиной, директором Национальной библиотеки Чувашской Республики Светланой Михайловной Стариковой, которая ненавязчиво, но настойчиво рекомендовала, советовала мне знакомить немалую мою многонациональную читательскую аудиторию со своим многоплановым, обширным, самобытным творчеством, непременно и через авторское прочтение вслух своих собственных сочинений. Это, подумал я, усилило бы их нужное звучание. Одним из ранних мною написанных рассказов является «Махотин извоз», появившийся в газете «Вечерний Казань», а затем этот рассказ публиковали многие издания. В том числе он вошел в мою первую книгу «Махотин извоз», изданную в 1998 году и посвященную светлой памяти моих незабвенных родителей Анны Михайловны и Василия Ивановича Нарышкиных. С уважением, всегда ваш, дорогие мои читатели, и всегда с вами Николай Васильевич Нарышкин, писатель и ученый, родом с берегов Священной Суры, из 300-летнего села Кадышево-Покровского Тож. Сейчас вот я вам предлагаю послушать рассказ «Махотин извоз». Я каждый день наяву, как во сне, пронзительно остро вижу «Махотин извоз». Ни в каких словарях не найдете такого понимания слова «извоз», как в нашей деревне. Для всех моих односельчан извоз был почти одушевленным существом. Хотя это всего-навсего обыкновенный деревенский спуск с горы, что выставилось напротив нашего дома. После войны наш старенький, накрытый соломенной шапкой, неказистый, но удивительно уютный и теплый дом, своими окнами-глазищами день и ночь с интересом всматривался в этот извоз. Любое настроение извоза передавалось и нашему дому, а настроение у извоза бывало разное – светло-веселое, хмуро-удрученное, слезливо-тревожное, пыльно-игривое, а иногда какое-то невероятное раздольное. Несмотря на эту переменчивость, трудовое напряжение на извозе никогда не падало. Каждую минуту по извозу что-то шло, ехало, что-то на нем стонало, ржало, кашляло, смеялось, мычало, что-то кричало, всхлипывало, охало, ворчало и бурчало, материлось. Извоз жил своей напряженной дорожной жизнью. Сколько я помню, извоз никогда не отдыхал. У него ни минуты не было покоя, как, впрочем, и у людей того дальнего времени. В послевоенные тяжкие годы народ наш стонал от огромных лишений, тягот и забот, навалившихся на его плечи, а вместе с народом, казалось мне, стонала земля. Да что земля? Стон слышался во всей природе. Вот и наш извоз, отдённый и ношной непосильной работы, по-особому надрывисто скрикивал и вздрагивал. В десятки метров от нашего дома, за городьбой огорода, располагался конный двор. Через десятилетия явственно вижу непрерывную, суетливую, всегда тревожную жизнь колхозного двора. В любое время суток, зимой с санями, летом запряженные в телеги, тарантасы, с баранами, сеялками, с плугами, с ездоком или без ездока, с конного двора и обратно, вереницы тянулись трудяги-лошади, а среди них мои любимые Сонька, Дракон, Сокол. У всех лошадей была незавидная доля. У всех у них в умных больших глазах откуда-то изнутри выглядывала глубокая печаль. Но особенно я никак не могу забыть печальные глаза неуклюжего, рыжебелого, рыжебелой масти трудяги Сокола. Безропотным он был и чрезмерно покладистым. Другие лошади, доведенные человеческими понуканиями до яростного возбуждения, могли лягнуть, укусить, отказаться вести воз. Хоть убей ее, но если она упрется, то никакая сила лошадь с места не сдвинет. Были лошади совершенно неуправляемые, но Сокол... Он свою лямку тянул послушно, как будто понимал, что и человеку в то время было не легче лошади. Спешить Сокол никогда не спешил. Шел степенным, размеренным шагом, хоть в гору, хоть под гору, хоть с огромным возом, хоть с пустыми санями. Порой трещала повозка, лопалась сбруя от натуги, казалось, вот-вот потрескается на нем вся кожа. А он шагал себе, упрямо тянул, волок, тащил. Таким вот был мой любимец Сокол. Отец мой, Василий Иванович, очень жалел эту лошадь. Отец вообще любил животных, на что они отвечали взаимностью. Такая отцовская любовь передавалась и мне. Жестокость в любой форме нашему старому доброму роду во все времена была несвойственна. Отец любил повторять: «У нас, на Рыжкиных, слабые сердца». Он имел в виду особую мягкость натуры. Так вот, только приплетет Сокол с немилой работы, я к нему... Гляжу своему любимцу, глажу своему любимцу потную, жаркую спину, вожу детской ручонкой по его голове, слегка переливаю сквозь пальцы волосы мягкой шелковистой гривы, а он смотрит на меня грустными огромными глазами и, слышалось мне, говорит: «Вот, Колька, какая наша жизнь». Со всеми конюхами у меня сложились хорошие отношения. Я для них был неплохим помощником. То колодезную воду для лошадей в колоду налью, то помогу корм задать, а то проедусь верхом, соберу бродивших ночью по селу в поисках травы других лошадей. Этими отношениями я и пользовался, чтобы глубокой ночью, чуть не ежесуточно, проникать к стойлу Сокола, подкинуть ему 2-3 охапки травы или сена. Попадалось под руку овес. Я Соколу и овса подбрасывал. За это, видимо, доброту Сокол по-своему, по-лошадиному старался меня отблагодарить. Дышал прерывисто в лицо теплым пряным воздухом, частенько трепал мое ухо своими мягкими ласковыми губами. Вот такие лошади, как Сокол, в то далекое лихолетие вместе с людьми обрабатывали землю. Достойно сожаления, что у нас нет не только памятника землепашцу-крестьянцу суровой военной поры, но и лошади-труженицы, верному и надежному его помощнику. На колхозном конном дворе, пристроившемся уютно возле самого Мохотина извоза, лошади накоротки переводили дух. Наверное, они очень не любили извоз. Трудягам нелегко было ежедневно, выбиваясь из сил, тащить наверх огромные вазы с сеном, с дровами. Извоз, конечно же, сочувствовал им, поскольку и сам он был отменным трудяга, но ничем помочь не мог, поэтому-то лошади надсадно ржали-ворчали на извоз. Я вот сейчас думаю, недовольство у лошадей извоза было обоюдное. У него-то ведь тоже не было никакого покоя. Те же лошади сами непрерывно сновали по нему. И то копытами, то колесами тележными. Не только извоз беспокоили, но даже боль ему причиняли. Да что говорить, трудно тогда приходилось всем. Все надрывались от работы, потому и ворчали друг на друга. Но всякая злоба в этом ворчании отсутствовала. Люди, лошади тоже, извоз, делали каждый свое, всем нужное дело. Они в меру сил ускоряли ход времени. Я очень любил наш Мохотин извоз. Любил его за безропотное участие в различных будничных крестьянских заботах, без которых течение жизни просто бы приостановилось. Как и все люди, я ходил по извозу в верхний лес заготавливать на долгую холодную зиму дрова. В другой раз по извозу я шел за грибами на Елховы горы за клубникой, на Чесовинской за вишней, под Свальной за ежевикой. По извозу я бегал чуть не каждый день в Нагорной улице к друзьям. По извозу нашему хожено, перехожено мною бесконечно много. И не помню, слушая, чтобы извоз хоть раз проявил какое-то неудовольствие. Никому извоз ни в чем не отказывал. Ко всем относился терпеливо, почтительно. По нему сотни лет проходили и проезжали тысячи крестьян со всех окрестностей, и со всеми наш извоз был одинаково приветлив. А сколько по извозу прошагало коровьих и овечьих стад, сколько пронеслось автомобилей и протащилось тракторов. Часто перед глазами откуда-то издали времени выплывает мой извоз. Без извоза нет моего детства. Извоз, наш Мохотин извоз, поднимал меня из детства в отрочество, оттуда, подбадривая и подталкивая, провожал в юность. По своему извозу я вместе с другими ребятишками и девчонками в первый раз пошел в расположенную в 20 километрах от нашего села технику. По тому же извозу провожали меня, как и сотни других односельчан, на боевой пост по охране покоя нашего отечества. В университет я шагал тоже по этому извозу. По нашему извозу проводили в последний путь сотни моих дорогих земляков. Мохотин извоз вошел в ткань моей души, стал ее сердцевиной, ее исходным пунктом. Первая лодка жизни отплыла от Мохотин извоза. Наверное, у каждого человека есть свой извоз. Детство. У каждого свое начало дороги, откуда он шел, шаг за шагом, поднимаясь из детства во взрослую жизнь. Любил я наш извоз и в дождь, и в снег, и студеной зимой, и знойным летом. В любую погоду я был им очарован, Особенно оживал вишнёвоз весной, ранней весной, когда по нему замысловатыми ручейками, перемигиваясь с солнечными зайчиками и заигрывая друг с другом, перекликаясь, торопливо бежали вешние воды. В эту пору наш извоз был, как и вся природа, беспокойный, ошеломленно возбужденный необычностью вокруг происходящего. Внизу извоза, к равнине ближе, все ручейки сливались в знающие себе цену уверенные ручей, оглашавшие своим зовущим, воркующим голосом окрестности улиц, Чекеревку, Махотин заулок, Семенов заулок, Низовку. Даже река Сура и та прислушивалась к необычно бодрящим, звонким напевам извозного ручья. Этот ручей, наравно с другими сливаясь в самую, что ни на есть настоящую горную речку, с каменистыми, порывистым шумом летевшую навстречу Суре. Пока эта временная речка жила, я пропадал возле нее днями. Какие только ассоциации не рождала она в легком воображении. Мне и вправду тогда казалось, что герои Фенимора Купера совершают свои приключения в куда худшей природной среде, чем та, которая меня окружала. Пропадая ранней весной на этой временной, рожденной таявшими снегами речке, я своим воображением чего только в ней, над ней и вокруг нее не видел. Проносились по речке фрегат Колумба и Лаперуза. Я отчетливо слышал на ее берегу песню «Наверх вы, товарищи, все по местам». В ее плеске ко мне доносились отголоски орудийного залпа «Авроры». На берегах этой речки я встречал великих флотоводцев Нахимова, Корнилова, Нельсона. И не только встречал, я сражался вместе с ними, спорил с ними, перехватывал у них инициативу, побеждал в боях. Я видел на моей речке невиданных морских животных и часами, как завороженный, вглядывался в воды, хранившие несметные сокровища удивительных таинств. На моей речке мне никогда не было страшно, а если сквозь пелену воображения я чего-то вдруг и начинал побаиваться, то рядом всегда был надежный и верный друг извоз. С его непрерывным жизнедвижением и стоявшие передо мной миражи уже меня не страшили. Наоборот, я начинал себя чувствовать полным властелином буйного фантастического мира.